Александр Курлянский. Прелестно. Глава первая. Вот так находка. Наша история началась в замечательный весенний день. Все цвело и пахло. И куст черемухи цвел и пах. И лужа посредине двора цвела небесной синевой и пахла бензином. А из палаточной кафешки пахло шашлыками. А если говорить о звуках, во дворе стоял оглушительный собачий лай. Тетя Тамара выгуливала собак. Их у нее была целая стая, 7 породистых дворняжек. И это не считая породистых с помоек кошек. Другие бы жильцы в других дворах давно бы прекратили подобное безобразие, но здешние тетю Тамару уважали. Она на свою пенсию не только сама кормилась, но еще кормила кошек и собак. А некоторые говорят, что пенсии у нас маленькие. Надо животных любить, и все тогда будет в порядке. Итак, во дворе все цвело и пахло. А в мусорный контейнер рядом с лужей рабочие выносили мусор. В квартире, где жили кот и его хозяин, шел грандиозный ремонт. Из-за этого ремонта все и произошло. Наша ворона собиралась в гости к другу своему, Макару.
Карр!
Хотя Макар был и мужского рода, но тоже был вороной. Так у ворон принято. Мальчик ты или девочка — все равно ворона. А вот ворон — это совсем другая птица. У них наоборот. Даже девочки называются воронами. Но эти вороны к нашим воронам не имеют никакого отношения. Это все равно, что человека и обезьяну сравнить. Внешне вроде похоже, особенно если человек волосатый, и если этого человека раздеть и поместить в зоопарк. Но он все равно человеком останется. Жаловаться будет, кричать. Что с человека возьмешь? Впрочем, мы немного отвлеклись. Ворона Клара собиралась в гости.
В чем бы мне пойти? Так, бусы из гаек он видел, серьги из крепок тоже, шляпку. В шляпке стыдно. Все маленькие дырки превратились в одну большую. Стоит ее надеть, голова проскакивает. Нет, в шляпке нельзя.
С этими мыслями Клара подлетела к контейнеру. Она пыталась хоть что-то найти. Старый галстук, ленточку. Но ничего путного там не находилось. Один строительный мусор. А мусор, как известно, на себя не наденешь. И вдруг что-то блеснуло. Кольцо. Это было кольцо. Настоящее. С огромным сверкающим камнем, наверное, с бриллиантом. Вот так находка. Клара чуть сама не свалилась в контейнер. Она надела кольцо на лапку в самый раз. Не жмет и не сваливается, а камень сверкает, будто искры из него сыплются. Клара представила, что будет с Макаром, когда он увидит кольцо.
Он наверняка спросит, что это у тебя? А я отвечу небрежно: золотое кольцо. А он скажет: ты что, замуж выходишь? А я ему: и еще не решила. А он тогда скажет: и кто же этот ненормальный? А я отвечу презрительно: только не ты. Карр!
Клара задумалась.
Макар хороший. Даже очень. Даже слишком такой честный и порядочный, что прокормить себя не может. Но вдвоем все же легче, а в морозы прижмешься друг к другу, и не так холодно. Нет, лучше Макара кормить, чем одной мерзнуть.
Макар взглянул на кольцо и сказал:
«Сними скорей».
«Тебе не нравится? Это бриллиант».
«Бриллианты на помойке не валяются».
«А вот и валяются».
«Опять стащила».
«Не стащила, а нашла. Честное слово, карр».
Макар усмехнулся. Клару он хорошо знал. Ей честное слово дать, что другому каркнуть.
Карр.
Нашла, надо было отдать.
Кому отдать? Оно ничейное.
Ничейного ничего не бывает. Все всегда чье-то чейное.
А деревья? А трава?
Трава чейная земли. А деревья чейные леса.
Карр. А лес?
А лес чейные села. Ну, или деревни.
А деревня?
Макар задумался, но потом нашелся.
А деревня чейная нашей огромной, необъятной родины. Редкая птица до середины ее долетит.
Сам-то пробовал долететь? Птица ты моя редкая.
Я по радио слышал.
Все, уеду. У меня в Америке тетка живет. К ней уеду.
И езжай. Только ворон там не видели.
А ты без меня с голоду помрешь, карр!
Лучше с голоду помереть, чем с тобой водиться, карр!
Глава вторая. В Вороне все должно быть прекрасно. Ворона Клара жила на седьмом этаже между балконом и водосточной трубой. Из веток, тряпок, обрывков обоев она смастерила себе очень уютное гнездышко. Там даже зимой было тепло, потому что с другой стороны стены находился радиатор отопления. Он согревал не только квартиру, но и воронье гнездышко, а летом у нее всегда была чистая вода. Она пробила в водосточной трубе дырки, и когда шел дождь, могла принимать душ. Другие вороны купались в лужах, но Клара не могла себе этого позволить. Ворона всегда одевалась по последней моде. Под ушными отверстиями она проколола две дырочки и продела в них блестящие канцелярские скрепки. Они так ей шли. Черные глазки, черная головка и блестящие скрепки. С ума можно сойти. Еще она мечтала стать актрисой, но не просто актрисой, а очень и очень талантливой, чтобы в каждом городе мира ее знали, в каждом дворе. Однажды во время концерта на стадионе она подлетела к микрофону и громко пропела: «Зайка моя!» Прямо так и пропела.
«Кар-кар-карка моя!»
На весь стадион. Что тут было? Певец погнался за ней, запустил в нее тяжелым ботинком с металлической шпорой.
«Караул!»
Конечно, не попал. Мало того, что остался в одном ботинке, он еще и опозорился перед публикой. Голос его, когда он побежал за Кларой, продолжал звучать, и все поняли, что это не он поет, а магнитофонная пленка. Как говорят в народе, он пел под фанеру.
«Кар-кар-карка моя!»
Еще Клара мечтала научиться танцевать, готовить пельмени, играть на гитаре, водить машину, шить самой шляпки и многое-многое другое. Так хочется все успеть. Зимой Клара начала изучать японский язык. Почему? Зачем? Сейчас расскажем. Недалеко от их дома было посольство. Японское, разумеется. Клара часто залетала туда, садилась на ветку и смотрела. Как там все было красиво! Кустики аккуратно подстрижены. Посреди лужайки искусственное озеро. Трава, не трава, а ярко-зеленый ковер. Камни. Обыкновенный булыжник, но так красиво разбросаны. Часами можно смотреть. Она и смотрела. В посольстве заметили необычную ворону с серьгами из скрепок и бусами из гаек и стали первыми с ней здороваться. Складывали руки, ладошка к ладошке, и кланялись низко-низко. Клара в ответ тоже кланялась. Взлетала с ветки, складывала лапки, лапка к лапке, и кланялась, и тоже низко-низко. Вскоре она познакомилась с дочкой посла, смешной девчонкой с узенькими глазками. Она всегда была одета в кимоно, такое длинное свободное платье, расшитое золотыми цветами и птицами. Однажды они играли с девочкой в мяч. Девочка кидала его вверх, а Клара ловила. Но вдруг девочка оступилась и упала в искусственное озеро. Озеро было ей по колено, но она так испугалась, что стала тонуть. Клара попыталась ее спасти, но девочка чуть и ее не утопила. Тогда Клара закричала на все посольство. Крика ее никто не услышал. В посольстве работал кондиционер, и все окна и двери были наглухо закрыты. Что делать? Клара взмыла в воздух, разогналась и бросилась на оконное стекло. Стекло разлетелось на мелкие осколки. Один из осколков больно уколол ее в шею. Никто не понял русского языка, но поняли, случилось что-то ужасное. Все, кто находился в посольстве, выбежали во двор. Клара летела впереди, показывая дорогу. Девочку спасли. Еще секунда, и было бы поздно. Кларе зашили рану на шее и наложили марлевую повязку. Несколько дней она пролежала в комнате для особо важных гостей. Японский врач мерил ей температуру, причем градусник ставил не под мышку, а прямо в клюв. Потом он вынимал градусник и кормил ее с ложечки очень вкусными вещами, то ли сладкими огурцами, то ли кислыми ананасами. Когда вкусно, не в названии дело. Клара поправилась. Посол преподнес ей букет роз и красивый конверт, а работники посольства сложили руки ладошка к ладошке и долго-долго ей кланялись. В конверте была бумага с выпуклыми золотыми буквами. Буквы были не наши, они напоминали червячков. Их Клара тоже любила, но эти червячки, в отличие от живых, были несъедобными. Клара сделала вид, что все поняла, и долго-долго всем кланялась. Потом во дворе она показала бумагу друзьям. Кеша, который знал все на свете, сказал, что это приглашение. Клару приглашают в Японию, но без японского языка там делать нечего. И Клара решила изучить японский язык. Она одолжила у продавца японский словарь. Деньги обещала отдать, когда вернется из Японии. День она изучала, два, но так и не выучила. Во дворе музыкальной школы она нашла губную гармошку и так увлеклась игрой, что с утра до вечера извлекала из нее различные звуки. А потом она познакомилась с Макаром и забросила все. И гармошку, и словарь, и японский язык. А теперь вот еще и это кольцо. Глава третья. А колечко-то ваше медное. Клара беседовала с ювелиром, к которому принесла кольцо.
Макар прав, это не бриллиант.
А почему так блестит?
Стекло тоже блестит.
Но стекло не вставляют в золотые кольца.
А кто вам сказал, что оно золотое?
А какое?
Медное.
Медное. Разве бывают медные кольца?
Ювелир Юра широко открыл правый глаз, и тут же из него выпало увеличительное стекло, через которое он рассматривал кольцо. Глаз сразу стал маленьким-маленьким, не таким огромным, каким был всего несколько секунд назад.
Знаете, госпожа Клара, представьте, есть одно кольцо, очень ценное. Его берегут и надевают в исключительных случаях. День защиты птиц или другое важное событие. А чтоб не потерять или чтоб не стащили, делают второе кольцо, похожее на первое, но только медное. И носят его каждый день. В нем купаются, варят суп, стирают. И все думают, что это и есть то кольцо, очень и очень дорогое.
Услышав все это, Клара расстроилась.
Ладно, так и быть. Я куплю это ваше медное кольцо. Уж очень мне вас жалко.
Правда?
Да.
А на 5 банок хватит?
Каких еще банок?
Маслин. Их Макар очень любит.
О, конечно, хватит.
Только с косточками. Макар говорит, что они полезны, что в них кальций, калий и вся таблица Менделеева.
Ладно, пусть будет с Менделеевым.
Клара долго благодарила ювелира Юру за его доброту и щедрость.
Надо же, первый попавшийся ювелир, а такой хороший. Зря говорят, что не жадный.
Теперь расскажем, как Клара нашла этого очень доброго и очень хорошего ювелира. А нашла она его по объявлению в специальном рекламном приложении для зверей и птиц «Из лап в лапы». Поздним вечером, когда она летела домой, она вдруг увидела на балконе 5-го этажа что-то белеет.
А что это там беленькое белеет? Что это там такое миленькое-беленькое на балкончике 5-го этажа? Так плохо лежит. Что?
Она замедлила полет и опустилась на балкон. Это беленькое оказалось газетой. Точнее, рекламным приложением. В него была завернута селедка. И какая малосольная. Такая жирная, что приложение насквозь промокло, и селедку вынесли на балкон, чтобы в доме ничего не испачкать. Клара решила селедку съесть. Во-первых, селедка тогда ничего не испачкает. А во-вторых, если ее не съесть, ее съедят другие. Только эту селедку и видели. Клара очень любила селедку. Очень. Особенно малосольную. Такую, как эта. Если б она не была малосольной, другое дело. Но она была малосольной. У Клары потекли слюнки.
И никакое это не воровство. Зря Макар на меня наговаривает. Они себе еще купят. Подумаешь, селедка. Это не осетрина и не черная икра, а всего лишь селедка.
И тут она увидела объявление. Куплю медали, золотые украшения и прочий драгоценный лом. Обращаться в «Жигули» белого цвета, угол третьего кривоколенного и пятого прямоколенного переулка. Ювелир Юра.
Повезло. Ой, как повезло.
Тут же она полетела по указанному адресу и отыскала белые «Жигули» с табличкой «Стучать три раза в правое боковое стекло». Клара постучала клювом по боковому стеклу три раза. Стекло опустилось.
«Вам чего, гражданка?»
Клара показала кольцо. Ювелир Юра сразу перешел на «вы» и стал называть Клару не гражданкой, а госпожой Кларой. Что произошло потом, мы уже рассказали. Получив деньги, Клара купила 5 банок маслин с косточками. Ей дали еще и пакет в придачу с красивой белокурой девушкой в модном купальнике. Держа пакет в клюве, Клара поднялась в воздух и полетела к Макару. Макара на его излюбленном месте под карнизом крыши не оказалось, а в самом дворе творилось что-то невообразимое. Стоял такой шум и ор, какого Клара и не помнила. В доме произошло воровство. В квартире хозяина, где шел ремонт, украли золотое кольцо с бриллиантом. 2 милиционера выводили из подъезда маляршу Таню. Симпатичную белокурую девушку, очень похожую на ту, что была на пакете. Только вместо купальника на ней были брезентовые штаны и куртка. Таня плакала, а хозяйка кричала.
«Воровка! Стащила кольцо с бриллиантом! Подарок любимого хозяина!»
Таня сквозь слезы говорила, что не крала кольца, что это ошибка, что она за свою жизнь даже стакана воды из чужого водопровода не выпила, а кольцо, да еще с бриллиантом. Но хозяйка не верила Тане, и милиционеры тоже, а соседи только ахали.
«Ой, ну надо же!
Ой, такая симпатичная!
И такая молодая!
Такая белокурая!
И воровка!
Воровка! Ага. Нет!
Нет, никому нельзя верить!
Никому!
Точно.
Никому!
Никому!»
Глава 4. Красиво жить не запретишь. Клара и Макар сидели на карнизе 9-го этажа. Под ними был двор, верхушки деревьев, зеленые листочки. Не видно было ни мусорных контейнеров, ни разбитой без колес машины «Москвич» с вывороченными внутренностями. Только зеленые ветки и синее небо.
«Все из-за тебя».
«Что? Что из-за меня?»
«Из-за тебя Таню забрали в милицию».
«Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар Клара задумалась.
Макар прав. И почему я такая? Потому что жить красиво люблю, одеваться по моде, питаться вкусно.
Она припомнила брошь, которая лежала в комнате, на письменном столе около окна. Окно было широко открыто, и это решило судьбу броши. Если бы окно было закрыто, она бы ни за что не взяла эту брошь.
Хорошо.
Клара смахнула слезинку.
Нехорошо получилось. И с брошью, и с Таней. Хорошо. Быстрей назад к ювелиру!
Она так спешила, что чуть не задела троллейбусный провод. Ой, что могло быть? Клара припомнила случай, когда она чуть-чуть не погибла. Однажды, неизвестно откуда, в городе появился ястреб. Злой и жутко голодный. Он погнался за Кларой, и как она ни петляла, как ни пряталась за деревьями, ястреб настиг ее. Ее спасла заводская труба. Клара нырнула в самую гущу дыма. Ястреб сунулся было за ней, но закашлялся, зачихал, шлепнулся о трубу и штопором пошел вниз. Это был деревенский ястреб, не привыкший к нашему городскому воздуху. Потом, как рассказывают очевидцы, ястреб долго болел. У него выпали перья, он стал походить на голую полуфабрикатную курицу. Его чуть не слопали другие ястребы, и только старая бабка-ястребиха спасла его, заставила вместо мяса клевать целебную травку, пить ночную росу. А, впрочем, мы опять отвлеклись. Ювелир Юра собирался уезжать. Мотор его «Жигулей» ревел, как бешеный зверь.
Вернуть кольцо? А объявление видели? Купленные вещи обратно не возвращаются.
Но человека в тюрьму посадят.
Ладно, госпожа Клара, я сделаю исключение для вас и для вашей Тани. Вы возвращаете деньги, я возвращаю кольцо.
Но у меня нет денег. Я купила маслины. Можно я верну вам маслины? Макар их не ел. Все банки целы.
Можно. Вы очень честная, госпожа Клара. Редко встретишь такую, как вы, и этот ваш Мартын.
Макар!
Извините. Кстати, он кем вам приходится?
Никем. Просто... друг.
Друг. Это самое дорогое. У меня у самого много друзей. Только разъехались кто куда. Одни на юг, другие... других до сих пор ищут. Летите, Клара, быстрей. Летите.
И Клара полетела. Она очень спешила, но когда вернулась, ювелира не было. Когда Клара вернулась во двор и все рассказала, попугай Кеша авторитетно заметил.
Ха-ха! Ювелир тебя просто надул!
В беседу вмешался кот.
Мяу, мяу. А кольцо и правда золотое. Хозяин на медной не разменивается.
Клара приуныла.
Мяу, посадят Таню в тюрьму лет на 10. Села молодой, а вышла старушкой. Да.
А муж ее или жених не выдержит разлуки?
Клара заплакала. Воробей Коля, который обычно молчал, заступился за Клару.
Разве так можно? Клара к нам за советом пришла, а вы...
Да я всегда рад помочь в любую минуту, хоть сейчас, хоть завтра, хоть послезавтра. Ну как?
Да. Был бы дома хозяин, он бы все уладил. Он с милицией на дружеской ноге, да.
Стоп, стоп, стоп! У нас же в милиции есть друг, подполковник Ружьев.
Точно!
Помнишь, Коля?
Глава 5. Я вам не верю, гражданин Кеша. Подполковник Ружьев, начальник 117-го отделения милиции, не стал с Кешей и Колей церемониться. Он припомнил, как однажды они его обманули.
Вы меня раз обманули, это раз. И я вам больше не верю, это два.
Раз!
Что раз?
Мы вас только раз обманули, а вы уже говорите два.
Два, я говорю, потому что вам я не верю, потому что вы меня раз обманули.
А получается, что мы вас два раза обманули, раз вы говорите два.
Не путайте меня, меня не запутаешь. Многие пытались, гражданин Кеша. И где они? Несут заслуженное наказание. А где я? Здесь перед вами. Раз вы меня раз обманули, веры вам нет. Хоть раз вы меня обманули, хоть два, хоть 100 000 раз.
Ха-ха-ха! Значит, все равно, сколько раз вас обманывать, 100 000 раз или раз, так что ли получается?
Все, свидание окончено. Раз, два, три. Идите, милые, на все 4 стороны.
Не пойдем на все 4, пойдем только на 3. Сами сказали, раз, два, три.
Подполковник не выдержал.
Ах, вы птички мои дорогие, люблю вас, сил моих нет, а приходится наказывать, за решетку сажать. И что за жизнь? Уйду на пенсию, буду одни цветочки сажать, а не вас.
Ружьев достал из ящика стола печенье, бутерброды, затем открыл фигурным ключом сейф и вынул из него термос с горячим чаем.
Холодно у нас, хоть и весна, и термос старенький не держит тепло. Приходится в сейф его ставить для сохранения температуры.
Он налил из термоса чай, всыпал в чай 3 полных ложки сахарного песку.
Ну, с чем пожаловали?
Кеша рассказал Ружьеву, с чем они к нему пожаловали. Ружьев все внимательно выслушал, ни разу не перебил, только позвякивал ложечкой в стакане. Мешал и мешал сахар, хотя он давно был размешанный.
Я все внимательно выслушал, но помочь не могу. Вот заявление передо мной лежит.
Он придвинул к Кеше и Коле заявление, но Кеша и Коля прочитать его не смогли. Оно лежало к ним вверх ногами, и все буквы были как иностранные. Только буква «Н» была обычная. Тогда Ружьев сам прочитал.
«Работница Таня, маляр по профессии, будучи в моем доме по причине ремонта, стащила у меня золотое кольцо с бриллиантом, ужасно дорогое. Что прикажете делать? Кража в особо крупных размерах. Мне на такое кольцо работать, работать и работать не заработать. А ваша Таня легкой жизни захотелось.
Коля от такой несправедливости вспрыгнул на стол.
Не стащила она. Кольцо выбросили с мусором, а Клара его нашла.
Какая еще Клара?
Ворона Клара, что под крышей живет.
Нашла? Надо было отдать. Так нормальные граждане делают.
Она думала, что кольцо ничейное.
Ничейного ничего не бывает. Все у нас чейное. И вот эти стаканы с чаем и сахар, который уже кончается, и ложечка. Даже вирусы у нас чейные. Моего зама лейтенанта Козлова, будь он неладен.
Клара поняла свою ошибку. С ней и Макар теперь не здоровается.
А это еще кто?
Ее друг, Ворона.
А мужское имя зачем?
А он и есть мужчина.
Опять запутываете. Он кто, сообщник?
Пришлось снова все объяснять.
Ладно, я сам детдомовский, понимаю. Но колечка-то нет, а на нет и суда нет. В смысле, есть.
Не надо суда.
Надо, надо. И будь моя воля, я бы эту вашу Клару строго осудил с конфискацией всего имущества за ее нечестный поступок.
Да у нее всего имущества, серьги из скрепок, да шляпка.
Подполковник задумался, прошелся по комнате.
Ладно, мои хорошие, давайте так условимся. Я этому заявлению ходу пока не дам. Вот сюда его кладу, в сейф, под термос с чаем, и запираю на ключ. А вам 3 дня сроку. Принесете кольцо, закрою дело собственноручно. Вот, этой ручкой не принесете. Ну, тогда ваша Таня громко плачет. Все ясно?
И подполковник Ружьев захлопнул сейф, а затем 3 раза повернул фигурный ключ в замочной скважине. Глава 6. Позор на весь двор. Во дворе шел большой совет. Были тут и кот, и Кеша, и Клара, и, конечно, Макар.
Найти за 3 дня в огромном городе золотое кольцо все равно, что иголку в стоге сена. Невозможно найти. Значит, Таню осудят. Позор Кларе, позор на весь двор, а может и на всю страну.
Клара совсем приуныла. Она окончательно решила улететь в Америку, к тетке своей навсегда. И тогда воробей Коля сказал:
надо найти этого ювелира и его белые жигули.
Да ты знаешь, сколько в городе жигулей, пусть даже белых.
А знаешь, сколько в городе воробьев, пусть даже серых? Если каждый из нас, из воробьев, хоть один двор осмотрит, хоть один дом.
Мяу. Котов тоже немало, не говоря о кошках. Мы хоть и не летаем, как вы, но тоже кое-что из себя представляем. Мяу.
Не глупо. И попугаев, кстати, знаете сколько? Не только в африканских странах. Эх, правда, нас здесь в клетках держат. Свободу попугаям!
Все рассмеялись. Кларе стало немного легче.
И нас, ворон, тоже немало, если каждая с высоты птичьего полета...
И все приступили к делу. Только Макар принять участие отказался.
Это все незаконно. Для подобных акций милиция есть. А если каждый будет сам кого хочет разыскивать? Это анархией называется в полном смысле слова.
Эх ты, мяу, законник. Мой хозяин таких, как ты, мяу, мяу.
На таких, как я, мир держится. Я в жизни своей ничего плохого не совершил. Карр.
А хорошего?
Но Макар не стал отвечать. Он взмахнул крыльями и улетел. Он не хотел быть замешанным в противозаконных действиях. Кот принес из дома карту города. Друзья поделили город между собой. Котам и кошкам достались узкие переулки, где много старых домов и подвалов. Воронам и воробьям — новостройки. А Кеша стал командовать операцией. Он сам назначил себя верховным главнокомандующим. Кот принес ему мобильный телефон. Тут Кеша совсем разошелся. Он вышагивал по двору, как генерал армии, и кричал в трубку:
начинаем операцию «Перехват». Всем сотрудникам милиции остановить белые «Жигули». Будьте осторожны, преступник вооружен.
Жильцы выглядывали из окон и смотрели на Кешу. А ему только этого и надо было. На самом деле трубка не работала. ни кот, ни Кеша не умели ее включать. Операция «Перехват», как и многие подобные перехваты, никаких результатов не давала. Находили «Жигули», но не того цвета. А если цвет был тот, то владелец не тот. А тот владелец на тех «Жигулях» ювелир Юра словно сквозь землю провалился. Но друзья не сдавались. Кеша продолжал кричать в трубку, и хотя трубка не работала, но его голос вселял уверенность в победе.
«Ювелир Юра, бросайте оружие, вы окружены! Стреляем без предупреждения!»
Ювелир Юра, конечно, Кешу не слышал, но зато слышали вороны, воробьи, кошки и коты, участвующие в операции. И все понимали, победа не за горами. И вот поздно вечером во двор влетел Коля в сопровождении стайки воробьев.
«Нашли! Нашли! На свалке!»
Все бросились на свалку. Кто полетел, кто побежал, кто воспользовался общественным транспортом. И действительно, на свалке, среди мусора, битых бутылок, тряпья и ржавых обломков, стояли «Жигули» белого цвета с табличкой «Стучать три раза в боковое стекло». Машина была без колес и бампера, и без номера, и без всего, что могло бы помочь разыскать владельца.
«Здесь собака есть, очень хорошая. Когда-то на таможне работала, обещала помочь».
Собака оказалась добрым и симпатичным псом. Узнав, в чем дело, пес радостно завилял хвостом.
«Найдем, обязательно найдем. Мамой своей клянусь, чемпионом породы».
Глава 7. Пес полкан. Да, мы не ошиблись. Наш пес носил имя Полкан, а не Полкан, как тысячи других собак. Это имя ему было присвоено в раннем детстве в честь палки, которую он безошибочно находил, куда бы ее ни забрасывали. В траву, в болото, на горную вершину. Раз-два, и он уже бежит с палкой. И длинные уши трепещутся на бегу, как крылья птицы. По национальности полкан был спаниель. Когда полкан подрос, его взяли на работу в таможню. И он также безошибочно находил золото, предметы старины, иконы, валюту. За свой недюжинный талант и усердие в работе он и поплатился. Полкан работал не за кусок колбасы, а из принципа. Он терпеть не мог жуликов. Готов был сутками обнюхивать чемоданы, сумки, контейнеры, только бы не ушли за границу народные ценности. Или наоборот, не пришли к нам из-за рубежа взрывчатка и оружие. Однажды он унюхал предметы старины в кармане у лейтенанта таможенной службы Зверева и поднял такой лай, что пришлось срочно принимать меры. На первый раз полкана оставили без обеда, без овсяной каши с большим куском мяса. Но это не возымело действия. Через неделю он облаял уже капитана Черного. И чего только не предлагал ему капитан, и суповой набор, и отдельную конуру с видом на мясной магазин. Ничто не могло заставить полкана молчать. Он не давал капитану прохода ни в рабочем кабинете, ни в столовой, ни на улице. Залезал в служебную машину, лаял. Начальник снимал телефонную трубку, опять лай. Однажды капитану позвонил очень большой генерал. Такой большой, что на погонах не хватало места для огромных звездочек. Полкан понял, это последний шанс. Он так залаял, что не стало слышно объявление о прилете самолета из Мюнхена, а генерал рассердился.
«Эй, капитан, хватит лаять!»
«Это не я, товарищ генерал, лаю. Это полкан. Уймись, бандюга!»
«Кто бандюга?»
«Не вы, товарищ генерал, собака!»
Но генерал первых слов не расслышал, а расслышал последние. И получилось так. «Вы, товарищ генерал, собака!»
«Кто? Кто?»
«Товарищ генерал, пес проклятый! Житья от него нет!»
Последнюю фразу генерал не расслышал, а что получилось, легко догадаться. Так состоялось увольнение полкана в связи с переходом на другую работу, в связи с выходом на пенсию, в связи по собственному желанию. Все эти «в связи» записали полкану в трудовую книжку и вытолкнули на улицу. 3 дня полкан не пил, не ел, лежал под досками на стройке и плакал. Так ему было обидно. На 4-й день он сказал.
«Нет, ну какая же я собака, если после первых трудностей поднимаю вверх лапки? Нет! Лав!»
Он вытер слезы, вылез из-под досок и прыгнул в первый попавшийся самосвал. Самосвал вывозил со стройки мусор. Так он оказался на свалке. Там его и заметил сторож Семёныч. Семёныч протянул полкану недоеденную сосиску.
«Эй, ушастик, подь сюда, милый!»
Полкан сосиску взял. И не потому, что был голоден, как собака. Он мог бы еще 5 дней не есть, но он не хотел обижать Семёныча. Уж очень у того было доброе, хотя и небритое лицо. Полкан слизнул с сосиски горчицу, длинным плевком отправил ее в сторону забора, а саму сосиску положил на обломок бетона и, не торопясь, кусочек за кусочком съел.
«Ай да ушастик! И где ты только воспитывался?»
Они подружились и стали сторожить свалку вместе. Нет, не от воров, конечно. Украсть со свалки нечего. Свалку надо сторожить, чтоб на нее лишнее не привезли. Если каждый будет на свалку все, что хочет привозить, никаких свалок не хватит. Впрочем, мы опять отвлеклись. Итак, полкан приступил к делу. Он начал все планомерно обнюхивать. Миллиметр за миллиметром. Радиатор. Выхлопную трубу. Время от времени полкан что-то бормотал.
«Бензин 92-й, пыль городская, одеколон, лилия. Фу!»
Друзья присели на ржавый скелет кровати, без подушек, одеял и белоснежных простынь. Такие кровати бывают только на свалках. Одна сетка и голые пружины. Кот развалился на кровати, будто в королевской спальне.
Мяу.
Пес-полкан перестал обнюхивать машину снаружи, открыл дверцу и залез внутрь.
Люблю профессионалов. С таким нюхом в Америке он бы миллионером стал. А здесь? На свалке? Разве ценят у нас таланты? А, вот я, например.
Хватит! Надоело. Все себе, да себе.
Хорошо, давай о тебе. Как ты думаешь, дадут мне орден? Ну, если найдем кольцо.
И тут из машины вылез полкан.
Лав, пишите. Адрес вашего жулика: Трехпрудная, 7, квартира 9. Фамилия Жлобин. Лав.
Ну как? Разве это возможно?
Возможно, возможно. Но дело не только в нюхе. Вот что я здесь нашел. Лав.
И он показал друзьям квитанцию. Это была квитанция за междугородный телефонный разговор. На ней черным по белому были написаны адрес и фамилия владельца.
Иногда и смекалку надо иметь.
Глава 8. Черно-белое кино. Но по указанному адресу Юры не оказалось. Соседка сказала, что он вылетел в командировку. Куда, насколько, она не знает. На город опустились сумерки. Яркие краски погасли, будто выключили цветной телевизор, и сразу все стало черно-белым. Листья деревьев, трава, синий москвич во дворе. Настроение у Клары тоже было черно-белое.
Карррр! Кольцо уплыло, вернее, улетело. Все, не видать Тани свободы. А мне позор, позор, позор на весь двор. Кр-кр-кр-кр-кр-кр.
Накрапывал дождичек. Клара забилась в гнездо между балконом 7-го этажа и водосточной трубой в самый угол. В воздухе прошуршали крылья. Это был Макар.
Карр, Клара! Клара! Клара, ты здесь? Карр!
Чего тебе?
Ты все дрожишь.
Тебе это какое дело?
Макар накрыл ее своим крылом. И хотя крыло было мокрое, сразу стало теплее.
Ты зачем прилетел? Я же плохая воровка.
Какая ты воровка? Ты просто плохо воспитана. У тебя не было в детстве радио.
Чего?
Радио. Карррр. Вот ты и выросла такой. А я под репродуктором рос в парке. Он меня с утра до ночи воспитывал. Дорогие радиослушатели, в этот прекрасный солнечный день передаем самые добрые, самые теплые слова всем мамам и папам, дедушкам и бабушкам, тетям и дядям.
Здорово! Я такого никогда не слышала.
И мать моя родилась под радио, и отец, и дед с бабкой. У нас в семье все были радийные.
А я родилась, где дискотека. Знаешь, рядом с кафе. Мальчик ты мой, ты возьми меня с собой, девочка моя, ты возьми меня. Чфукар!
Да ты не виновата, что стала такой. Не было у тебя детства.
Не было, не было. Карр.
Ты очень красивая. И скрепки эти тебе очень идут. Пусть они не из золота. А глаза такие черные-черные, как две чернички-голубички.
Правда? Что ж ты молчал? Ох, Макар, Кар.
Я очень порядочный. Я боялся, ты подумаешь, что я так говорю, потому что ты меня кормишь, а я без тебя жить не могу. Вот если ты улетишь, я умру без тебя от голода.
Не умрешь! О, Макар! Кар!
Они помолчали. И дождик вроде затих. В это время внизу, во дворе, раздался собачий лай. Это был полкан. Задрав голову, он заливался громким и счастливым лаем. Клара и Макар спланировали вниз. Полкан тут же им сообщил.
В Америке ваш дружок. В городе Сан-Франциско.
Лав!
Ты и в Америке его унюхал?
Нет, нет, в Шереметьево друзья помогли. По фамилии отыскали. По билету на самолет.
В Америке его не достанешь.
У меня в Америке тетка живет.
И что? Знаешь, какая Америка большая? Знаешь, там жуликов сколько?
Хватит вам спорить. Здесь мы его почти нашли. Значит, и там найдем. Лав.
Как?
Надо сообщить твоей тетке в Америку. Лав.
Этим же вечером все обитатели двора составили обращение к своим американским друзьям. Диктовал Кеша.
Птицам и собакам, кошкам и попугаям, всем, вне зависимости от цвета перьев и шерсти, дорогие друзья, бэби и джентльмены, в эту тревожную минуту обращаемся к вам с просьбой о гуманитарной помощи.
И так далее на целую страницу. Не будем приводить весь текст полностью. О чем идет речь, вы знаете. Будем экономить время и слушать сказку дальше. Глава 9. Здрасте, я ваша тетя. Тетушка Клары жила в красивой двухэтажной вилле с голубым бассейном, со стройными кипарисами по краям, с двумя гаражами и тремя холодильниками на чердаке. А в двух других этажах жило семейство юриста. Семейство очень любило зверей и птиц. Как только тетушка приехала в Америку, ей сразу предложили жить у них на чердаке.
Там вам будет удобнее.
Там просторней и воздуха больше.
Чердак вам будет напоминать просторы России.
Тетушка не стала спорить. На чердаке так на чердаке. Многие начинали новую жизнь и хуже. Если бы можно было взглянуть на наш земной шар со стороны Луны или Солнца, лучше Луны, со стороны Солнца очень жарко, то тетушка Клары оказалась бы точно под ногами своей племянницы. Или наоборот, племянница оказалась бы под ногами своей тетушки, потому что Сан-Франциско и Москва находятся на разных сторонах Земли. Тетушку все полюбили. Разрешили пользоваться компьютером, факсом и прочей бытовой техникой, но не более 5 минут в сутки.
В Америке все стоит денег.
Понимаете, тетушка?
На всем надо экономить. Сегодня есть работа, завтра ее нет.
Сегодня ты миллионер, завтра нищий.
Лучше положите деньги в банк, и когда станете нищим, вы их просто возьмете.
Тетушке не нравились такие порядки, но что поделаешь. Она в Америке, а не дома. Здесь каждый цент доллар бережет. Когда тетушка получила послание из России, она поклялась во что бы то ни стало помочь. Затем она и приехала в Америку, чтобы помогать оставшимся на родине воронам. Она свое счастье проворонила, пусть хоть другим будет польза. Тетушка работала в Сан-Франциско ночным сторожем. Охраняла модные и дорогие магазины. С высоты птичьего полета ей все было видно, а ее в темноте ночи не видел никто. Однажды ей предложили взятку. Закрыть крылом объектив видеокамеры над дверями банка. Всего на 3 минуты. Грабителям этого было достаточно, но номер не прошел. Тетушка тут же сообщила в полицию. Грабителей поймали, а тетушке дали премию. 10 000 долларов. В 2 раза больше, чем предлагали жулики. И она положила все в банк на случай, если станет нищей. Но, кажется, мы опять отвлеклись. Итак, как разыскать в огромном городе Сан-Франциско жулика Юру? Юрист сказал, надо обратиться в полицию. Его жена сказала, надо обратиться к совести жулика. А дети сказали, надо его пристрелить. Но тетушка никого не послушала. У нее была своя голова на плечах. Она сказала:
«Обойдемся своими силами».
Этим же вечером она собрала своих верных друзей, окрестных ворон, старого попугая Гарри и колибри Лис, верную безотказную подружку. На совещании присутствовала также летучая мышь Сью. Летучие мыши отлично видят в темноте. Это могло пригодиться. Надо сказать, американские вороны почти такие же, как наши, российские. Может быть, чуточку чернее и чуть больше наших. Первым делом они спросили.
А что мы с этого будем иметь?
А что мы будем иметь, Карр?
А мы иметь... Что с этого будем, а?
Как вам не стыдно? В России так не хватает денег. Ей даже Международный валютный фонд помогает. А вы, Карр?
А что мы?
А что мы?
Мы не Международный валютный фонд.
Карр, у нас денег нет.
Нет, нет денег.
У нас денег нет.
Нельзя все на деньги мерить.
Тетушка стала рассказывать, какие холодные в России зимы, как трудно там с продовольствием для ворон, как много хулиганов, мечтающих попасть в тебя камнем. К концу ее рассказа многие американские друзья плакали. А попугай Гарри сказал:
«Надо объявить сбор средств, помочь всем птицам в России».
А колибри Лис добавила:
«Вне зависимости от веса и размеров».
Сама она весила 2,5 грамма и размерами была не больше спичечного коробка. Тетушка подвела итог.
«Если вороны всей земли...»
Карр.
И все поняли, что она хотела сказать. «Если б все люди... Все птицы, все кошки и коты, все попугаи и колибри, все собаки и летучие мыши взялись бы за руки, за лапы, за крылья, тогда жуликам не сдобровать, и наступила бы совсем иная, счастливая жизнь. А пока...» Пока она не наступила. Американские друзья поступили, как их российские коллеги – кошки, коты, вороны и воробьи. Они решили выследить Юру. Не такой уж Сан-Франциско большой город. И без лишних слов все разлетелись в разные стороны. Глава 10. Богатые тоже плачут. Ювелир Юра ни о чем плохом не думал. Он разгуливал по улицам Сан-Франциско и думал только о хорошем. Как ловко он надул Клару, и какая у него теперь наступит счастливая жизнь.
Буду жить честно. Никого больше не буду обманывать. Я столько в своей жизни наобманывал, что могу теперь жить честно. Вон у меня золото сколько.
Юра подпрыгнул. Все его кольца, цепочки, браслеты, кулоны так приятно загремели, что он подпрыгнул еще раз и еще. Так он и шел по улицам, мелодично подпрыгивая. Мимо него шли разные люди, черные, белые, молодые, старые, красивые, безобразные, но никто не обращал на Юру внимания. Мало ли на свете чудаков. Одни прыгают с моста, другие, как этот, на тротуаре. Может, ему ботинки жмут или в ухо вода попала. Юру это обижало.
Когда стану еще богаче, жирафу куплю. С самой длинной шеей. И всю ее шею увешаю цепочками, браслетами да кулонами. Тогда все поймут, какой я богатый. А лучше дом на Таити куплю.
Дом на Таити был его мечтой. Вы не были на Таити? И Юра не был. Но всю жизнь мечтал купить там дом на берегу океана. Вода теплая, можно сутками не вылезать. И есть, и пить, и спать в океане на надувном матраце. И чтоб туземцы вплавь доставляли пищу, а он бы лежал на матраце и плевал в потолочек. Юра остановился. Над ним кружило несколько черных противных птиц. Они присматривались к нему, прицеливались. Казалось, вот-вот спикируют. Юра побежал, но птицы не отставали. Юра забегал в магазины, прятался под пальмами, но как только он выходил, птицы были тут, как тут. Наконец Юра спустился в подземный переход. Там был целый город, фонтаны, магазины, банкоматы. Юра не спешил выходить, к чему торопиться. Он сел за столик, заказал мороженое, съел без всякого удовольствия 3 шарика клубничного, потом еще 2 ананасного, еще 3 вишневого, запил бутылочкой воды и еще одной сока. Когда он вышел, птиц нигде не было. Юра не мог понять, что он им сделал плохого. Ну, ел иногда яичницу-глазунью из птичьих яиц, и что? Ведь и другие ели. Почему он должен за всех отвечать? Потом, куда бы он ни пошел, куда бы ни поехал, птицы опять преследовали его. Залетали в номер гостиницы, копались в его вещах. Заявлять в полицию Юра боялся. Начнут задавать вопросы, откуда у вас столько колец, зачем вы приехали в Америку, еще и в тюрьму посадят. Нет, лучше терпеть. Вечером Юра нашел на балконе записку, написанную птичьим пером.
Юра, немедленно отдай купленное у Клары кольцо. Срок тебе до 12 ночи, иначе будет хуже. Карр.
Юра прочитал записку и пришел в ужас. Отдать кольцо? Но нет. Юра никогда в своей жизни ничего не отдавал. Сколько бы ни умоляли, ни падали на колени, ни проливали слез. А птицы словно ждали ответа. На пальме напротив балкона сидел попугай. Старый, облезлый. Как только Юра входил в номер, попугай орал.
«Юра, верни кольцо! Верни!»
В 12 часов ночи истекал срок ультиматума. Птицы кружили около балкона и противно каркали. Юра закрыл балконную дверь, задвинул занавеску, но их крики доносились и в комнату. И Юра решил бежать. Как только стемнело, он стянул с кровати простынку, завернулся в нее и обмотал голову полотенцем. Лицо, руки и ноги вымазал черным гуталином. Ночи в Калифорнии темные.
И черное на черном не должно быть заметно.
Когда он вышел из отеля, он был похож на богатого туриста из Индии. Сходство дополняли кольца, браслеты и цепочки. Они переливались в свете луны, словно сделаны были из чистого золота. Впрочем, они такими и были. Юра шел босиком, как ходят туристы из Индии. За ним тянулась длинная цепочка гуталиновых следов. Незамеченный никем, ни сторожевым попугаем Гарри, ни колибри-лис, ни летучей мышью Сью, Юра благополучно добрался до стоянки такси. Он уже садился в такси, но произошло непредвиденное. Когда он приподнял ногу, чтобы сесть в машину, с его правой ноги соскользнул браслет. Если бы он был в ботинках, этого бы не случилось. Соскользнуть браслету помешал бы ботинок. Но сейчас он был без ботинок, босой, и браслет соскочил. Браслет покатился по мостовой, звеня и подпрыгивая. Это заметила летучая мышь Сью. Она свистнула. Свиста ее никто, кроме летучих мышей, не услышал. Летучие мыши свистят неслышно для человеческого уха. Тут же туча летучих мышей налетела на Юру. Он еле успел спрятаться в такси и прокричал водителю:
«Вперед! Аэропорт!»
Юра достал толстый бумажник. Водитель понял, что перед ним очень богатый индус, и еще он понял, что надо ехать в аэропорт. Но лобовое стекло облепили летучие мыши. Юра протянул водителю пачку долларов.
«Вперед! 2000!»
Водитель прикинул, за такие деньги он не только новое лобовое стекло купит, но и машину. И он ударил по стеклу молотком. Стекло вместе с летучими мышами разлетелось в разные стороны. Машина рванулась с места. Но это была лишь временная победа. За машиной летела туча летучих мышей. Их хоровой свист был услышан воронами, попугаями и другими птицами. Они летели к машине со всех сторон. Водитель гнал машину, не сбавляя скорости. Дорогу к аэропорту он знал наизусть, а Юра все время прибавлял к 2000 новые купюры. Его бумажник становился все тоньше, а пачка долларов в кармане водителя все толще. Юра прекрасно понимал, если он доберется до аэропорта и прыгнет в самолет, тогда ищи ветра в поле. Впереди был перекресток. Сбоку к перекрестку подъезжал огромный грузовик. И тут тетушка Клары сообразила. Она села на светофор и перекрыла крылом загоревшийся красный сигнал. Таксист не увидел красного сигнала светофора, и на жуткой скорости его машина врезалась в грузовик. Лобового стекла в машине не было, и Юра с водителем вылетели из машины, как два снаряда. Водитель приземлился на крыше дома, Юра на развесистой пальме, а на него приземлились птицы.
«Что вам надо? Что вы ко мне привязались?
Кольцо, карр!»
«Нет, только не это!»
«Это кольцо!»
И птицы стали склевывать с Юры все его браслеты да цепочки. Иногда они промахивались, и тогда клевали самого Юру. Это было очень больно. Юра не выдержал.
Да ну его, это кольцо.
Вон у меня их сколько. Жизнь дороже любого кольца, пусть даже самого дорогого.
И Юра снял с пальца это противное кольцо. Глава 11. В Россию с любовью. Это была победа. Самое настоящее. Кольцо было отобрано у Юры всего за сутки. Но возникла другая проблема. Как переправить кольцо в Россию? Тетушка Клары спросила:
кто у нас самый маленький?
Все посмотрели в сторону колибри Лис. И та ответила:
Я самая маленькая.
Ты и полетишь.
Там холодно. Там льды и медведи. Не хочу в Россию.
Холодно в России только зимой. Да еще в холодильниках, когда они работают. А сейчас весна. Все зеленое, зеленое. Черемуха цветет.
А медведи?
А медведи там в зоопарках. И на конфетах. А фрукты в России? Не то, что здесь клубника. Так это клубника. Без всякой химии. А яблоки? Черешня.
А арбузы?
А черный хлеб? Найдешь прошлогоднюю корочку. Она пахнет, будто только что из булочной.
Услышав все это, попугай Гарри не выдержал.
«Можно я полечу в Россию?»
Но сейчас же его стали перебивать все собравшиеся. И летучая мышь Сью, и американские вороны.
Я полечу в Россию.
Тетушка прослезилась. Ей самой захотелось в Россию, в Москву, где купола церквей, родная речь.
Хорошо в России. И чего я только уехала.
Но тут она вспомнила хулигана Гришку. Грязный неубранный двор, запах помойки, который чувствуешь и на крыше высотного дома. И все стало на место.
Лис полетит, как самая маленькая.
Но туда и за месяц не долетишь.
А с самолетом?
А билеты?
А в багажном отделении?
Можно замерзнуть.
А в кабине пилота?
А подумают, что террористка.
А придется проявить смекалку.
И Лис проявила. В международном аэропорту Сан-Франциско, куда вся компания добралась по воздуху с песней «Goodbye, America, goodbye», Лис забралась в сумочку старенькой подслеповатой американской туристки. На сумочке был ярлык «В кабину». Это означало, что Лис полетит в салоне самолета и не замерзнет. Весь рейс Лис проспала. Проснулась только в Шереметьеве, когда открыли сумочку. А дело было так. Таможенник Леша, молодой симпатичный парень, строго проверял багаж, нет ли там оружия, взрывчатки и других опасных для родины предметов. Этот рейс, как у Лис, у него был первым. Он только-только окончил курсы и очень хотел отличиться, найти противопехотную мину или еще какую контрабанду. Леша работал не хуже полкана, только не по запаху, а по изображению на экране специального телевизора. На экране было хорошо видно, что находится внутри любого чемодана, словно на рентгеновском снимке. Но вместо ребер, печени и всякой селезенки появлялись тюбики с зубной пастой, туфли, таблетки от головной боли. Таможенник просмотрел чемодан американской туристки, ее сумочку, и вдруг он заметил в сумочке подозрительный предмет, похожий на птичку. А на шее у этой птички другой предмет, похожий на колечко.
Ага, попалась птичка. Что это у вас, гражданка?
Сумочка.
Откройте сумочку.
Зачем?
У вас там птичка.
Какая еще птичка?
Туристка открыла сумочку. В этот момент лис проснулась.
А говорите, что нет.
Отпустите.
Отпустим. Обязательно. Только сначала кое-что выясним.
Таможенник достал левой рукой стеклянную банку с тыквенными семечками, которые так любил, зажал банку между колен, снял с нее пластмассовую крышку. Леша намеревался высыпать из банки семечки, а вместо них посадить туда лис и закрыть банку пластмассовой крышкой. Но банка выскользнула из его коленок, а лис выскользнула из рук и взмыла в воздух. Лис была такая малюсенькая, что все приняли ее за большую, очень яркую бабочку. К тому же колибри летают, как бабочки, а не как птицы.
Эй, держите ее! Ловите!
Ну, как ее удержишь? Лис, к радости пассажиров, описала под самым потолком круг. Еще несколько секунд, и она бы вылетела из здания международного аэропорта Шереметьево-2, но, к несчастью, она слишком близко пролетела от вентиляционной решетки. И как не пищала, как не упиралась лапками, мощный вентилятор засосал ее внутрь. И лис полетела по воздуховодам, пока кто-то не догадался выключить вентилятор. Глава 12. Попалась птичка. Клара сидела на электронном табло и все это видела. Но чем она могла помочь лис? Ясно, ничем. Когда она появилась из здания аэровокзала, ее встретил Макар.
Карррр, ты чего? На тебе лица нет.
Клара все ему рассказала.
Карррр, безнадежное дело. Контрабанда раз, и пролет с зайцем два. И че не попишешь? Пойдем лучше сачку попьем.
А деньги у тебя есть?
Нет. Я думал, у тебя есть.
И тут Клара не сдержалась. Все, что накопилось у нее за эти дни, все отрицательные эмоции, она выплеснула на Макара.
Вот, вот, весь ты в этом, весь. Я его кормлю, пою, а он только нотации мне читает. На хлебе карр, иждивеец карр, вот ты кто карр.
Макар опустил голову и медленно поплелся прочь по асфальтовой дорожке. Когда он переходил дорогу, его чуть не сбила машина.
«Макар!»
На крик Клары Макар даже головы не повернул. Таким она его еще не видела.
«Макар! Прости!»
Но ее слова заглушил рев взлетающего самолета. Макар тоже взлетел, но как-то нехотя. Грустно размахивая крыльями, он удалялся от нее все дальше, все выше.
Макар!
Но Макар растворился в дождевых облаках. Мимо сновали машины, люди, тележки. Все обнимались, целовались. Все у всех было хорошо, только у нее все было плохо. Ни Макара, ни кольца, Ничегошеньки. Кто-то за ее спиной кашлянул. Это был полкан.
Плохо дело. Я здешние порядки знаю. Теперь ее ни за что не отпустят. Будут акты составлять, экспертизы. Ваф! Эх, была не была. Мне терять нечего. Ваф!
И полкан направился к зданию аэровокзала.
Ты куда?
К начальнику. Ваф! К самому большому. А?
Двери перед полканом сами собой раздвинулись, как будто он и был этим самым большим начальником. И полкан исчез внутри здания. Несколько раз он еще мелькнул за стеклом, и все. Чтобы успокоиться, Клара стала считать самолеты. Самолеты взлетали и садились, а полкана все не было. Клара вдруг подумала, что никогда не летала самолетом.
Интересно, когда не сама летишь, а самолетом. И крыльями махать не надо. Говорят, там кормят еще. И спать можно. И кино показывают. Нет, все же самое лучшее. Ветер, солнце, дождь. А ты летишь, летишь, как птица. Кар-кар-кар-кар-кар.
От этих мыслей ее отвлек полкан. Его нельзя было узнать. Хвост крутился, как самолетный пропеллер. Глаза сияли, рот до ушей.
Ура!
Что?
Ура! Победа! Капитана моего взятошника уволили. Меня искали, не могли найти. Завтра на работу выхожу. Буду родине служить на прежнем участке. Без вас все из рук валится, так сказал самый большой начальник. Простите, говорит товарищ полкан, больше не повторится. Ваф!
Клара бросилась к телефону-автомату. Она спешила сообщить новость друзьям. Через каких-то 20-30 минут вся компания уже встречала Лиз. На высокой мачте с букетом международных флагов сидел попугай Кеша. На крыше были Коля и его товарищи воробьи. Только кот был внизу и очень жалел, что у него нет крыльев. Затем все поднялись в воздух. Кроме кота, разумеется. Обнимали Лиз, целовали. Кеша преподнес ей ландыши. Букетик был раз в 10 больше Лиз. Непривычный аромат ландышей просто ее потряс.
Very good. Очень хорошо.
И все полетели домой.
Карр, быстрей!
Быстрей! Карр, надо вернуть кольцо. Карр! И освободить Таню!
В Москву!
Карр!
Скорей в Москву!
В Москву! Карр!
Глава 13. Прелестно! Как только Клара и ее друзья принесли кольцо, подполковник Ружьев освободил Таню, а потом сказал речь.
Молодцы! Если бы люди так поступали, как вы, преступность бы резко пошла на снижение. Это я официально заявляю.
В этот счастливый день всех ждал еще один сюрприз. Хозяин кота вернулся. Узнав, в чем дело, он прямо сказал хозяйке.
Видно, придется самому ремонт заканчивать.
Хозяйка не поняла.
Почему?
Почему? Слишком ты жадная. Невинного человека оклеветала, сама по рассеянности выбросила кольцо, а свалила все на бедную беззащитную Таню. Спасибо, ребята помогли. Если б не они...
Да чё там, мы всегда рады совершить подвиг. Первый раз, что ли?
Какой там подвиг? Так поступил бы каждый.
Любая птица.
Но не любой человек. То ли времени у нас нет, то ли крыльев.
Если бы не мои друзья.
Да, мы старались.
Аж вспотели.
А кот промолчал. Он в это время жевал копченую куриную ножку. И хозяйка ничего не сказала. Она ушла собирать вещи.
Нам все помогали, даже иностранные товарищи. Вот, знакомьтесь, американка Лис.
Ой, извините, я вас не заметил. Вы такая...
Маленькая.
Маленькая, да удаленькая.
Окей.
Смотрите, не испугалась. А ведь могли арестовать за контрабанду. Уж я-то законы знаю.
Все снова посмотрели на Лис.
Очень хорошо.
Везде есть хорошие люди, даже за границами нашей необъятной родины.
Да, границы должны разделять не страны, а людей. Хороших людей отделять от плохих.
А как сказано, а как сказано, надо эти слова
по радио передать, чтобы все узнали по всей нашей необъятной родине и в городах, и в деревнях, и в селах, в селах, и в дискотеках тоже.
Хозяин взял кольцо и надел Кларе на лапку.
Носите на здоровье.
Мне золотое, да еще с бриллиантом.
Никакое оно не золотое.
Карк!
Кольцо это старинное, очень тонкая работа. Так сделано мастером. Если увидит его плохой человек, жадность застилает глаза. Все готов за него отдать, а на самом деле простое. Ни золота в нем нет, ни бриллиантов.
А ювелир Юра? А хозяйка?
Вот они, голубчики, и попались.
А для меня пусть без бриллиантов. Пусть без золота, но для меня оно самое-самое дорогое.
Клара смотрела на кольцо и думала.
Покажу кольцо Макару, он скажет, ты что, опять стащила? А я скажу, нет, мне его подарили.
И когда через несколько часов Макар увидел кольцо, он прямо сказал.
Я все знаю про твой честный поступок. Только что по радио объявляли. И знаешь что?
Что?
Выходи-ка ты за меня замуж, а?
Правда?
Да. Да, вдвоем легче. И зимой не так холодно. Прижмешься друг к другу, и совсем не страшно. А я выводы для себя сделал. Я на работу устроюсь.
На какую еще работу? Зачем?
А затем, что я мужчина. Должен семью кормить.
И он показал объявление в бесплатном приложении «Из лап в лапы для зверей и птиц», в котором было написано: «Цирку срочно требуются галки, сороки, вороны для выскакивания из цилиндра. Обращаться к фокуснику Ивану Ивановичу Иванову». Ворона прослезилась и тихо сказала:
«Прелестно».
Карр.
Запись осуществлена по заказу детского радио.
Радиотеатр. Цветной.